братья и сестры, перед нашей молитвой я прочитаю Евангелие от Луки, 18 глава. Порассуждаем над прочитанным текстом и затем будем молиться вместе. С первого стиха читаю. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Братья и сестры, Господь Иисус Христос ученикам сказал, что должно всегда молиться и не унывать. Я понимаю, что это слово, оно распространяется и на нас с вами, что должно всегда молиться и не унывать. Возникает вопрос, зачем нужно всегда молиться? Один брат, уверовавший человек, говорит так, задает мне вопрос, «Скажи, зачем нужно всегда молиться? Ведь можно один раз свои нужды Богу сказал, и все». Мы с ним прочитали вот эту притчу. Он говорит, «Разве наш Бог похож на судью неправедного, которому нужно каждый день напоминать или уговаривать о каком-либо вопросе? Наш же Бог не забывает. Ну, например, у меня есть какая-нибудь нужда, я ему один раз сказал». Он забудет эту нужду или не забудет, братья и сестры? Я думаю, что не забудет. Пройдет месяц-два, или пройдет 15 или 20 лет, но то, что я ему сказал 20 лет назад, разве он забудет? Зачем нужно ему всегда напоминать? Или, скажем, день начался, и я все нужды касательно этого дня все ему рассказал, или, например, нужды на предстоящую неделю, и достаточно, Бог мои нужды знает. И, может быть, и не надо всегда молиться. Друзья, прошло сколько-то времени, он мне потом говорит, а я, говорит, думаю, что вообще можно не молиться и быть христианином. Я удивился такому новому его открытию, попросил объяснения, а он мне говорит, а вот я прочитал в Библии, что Бог наши нужды знает прежде нашего прошения. Значит, и не надо просить, он мою нужду знает, и поэтому он ответит на мои нужды. Он знает, что меня ожидает в этом дне, прежде моего прошения, он все мои просьбы и нужды усмотрит. Дорогие братья и сестры, и все-таки Иисус Христос сказал, что должно всегда молиться и не унывать. И не только сказал, но он нам оставил личный пример молитвенной жизни. Он всегда молился. И когда мы читаем Евангелие, то часто встречаем, что он молился утром, молился днем, иногда уходил на гору и проводил на горе всю ночь в молитве. Всю ночь в молитве. Некто сказал, если хочешь сконфузить человека, задай ему вопрос о его молитвенной жизни. Друзья, какая наша молитвенная жизнь? Любим ли мы молиться? Я помню, был я в Новосибирске, поехал туда на одно общение, там собрались руководители молодежи Сибири и Дальнего Востока. Я приехал туда и поджидал еще одного брата. Мы вдвоем должны были это общение проводить. Общение было продолжительное, примерно около недели. И вот я прибыл туда в условленное время, и оказалось, что брата, сотрудника моего, там не было. И вы знаете, друзья, я немножко переживал. Думаю, а вдруг не приедет? Одному будет труднее несколько дней проводить общение. Будет трудно. И я переживал. И вы знаете, вот последний вечер уже перед началом общения, вечер, брата нету, потом ночь. Я молился, Господи, помоги, чтобы брат благополучно добрался. И вот ночью спим, нам постелили на полу, я возле себя место для брата оставил, думая, вдруг приедет ночью. И вот примерно в 3 часа ночи я услышал какой-то шум, открыл глаза, смотрю, брат мой зашел. Снял пальто, разделся и стал на колени молиться. Обычно бывает, когда мы уставшие, после дороги, то наша молитва не бывает очень длинная. И брат стал на колени и молится. Так тихо, все люди спят здесь. И я думаю, сейчас помолится, и нужно будет с ним что-то переговорить. И вот я поджидал. Брат молился 5 минут, 10 минут, 15, 30 минут на коленях стоит. И вы знаете, я так незаметно для себя и заснул. Проснулся уже только утром, брат рядом спит, и все. И я тогда для себя отметил, что брат любит молиться, даже проделав 1000 километров, и очень уставший, он усматривает, чтобы многие нужды рассказать своему Господу. Зачем нужно всегда молиться? Братья и сестры, всегда нужно молиться, потому что молитва создает общение. В послании к Коринфянам апостол Павел такие слова говорит. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Иисуса Христа, Господа нашего». То есть Господь призвал нас для общения. И инициативу для общения проявляет Он Сам. Ну вот, например, однажды Иоанн Креститель стоял, и с ним 2 учеников его. И вот идет Иисус Христос. Иоанн говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. 2 учеников Иоанна Крестителя последовали за Иисусом. И вот идет Иисус Христос, а следом 2 его ученика. И вдруг Иисус Христос неожиданно останавливается и оборачивается. Ученикам надо как-то объяснить, зачем они идут вслед за Ним. Они говорят, «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Он говорит, пойдите и увидите. Братья и сестры, если у нас кто-нибудь спрашивает, где живешь, как мы отвечаем? Мы отвечаем, что живем на такой-то улице, вот такой-то номер дома. У меня кто-то здесь спрашивает, а ты, брат, откуда? Я говорю, я вот оттуда, с такого-то края, с такого-то города. Друзья, у Иисуса Христа спрашивают, учитель, где живешь? Он не отвечает, где он живет. Он говорит, пойдите и увидите. Почему он так говорит? Друзья, потому что он хочет общения. Он не хочет, чтобы ученики только услышали, где он живет, и развернулись, и ушли. Он желает общения. Этим ответом, можно сказать, немножко странным ответом, он приглашает их, чтобы они пошли вслед за ним и увидели, где он живет. Друзья, они пошли и увидели. И написано, и пробыли у него день тот. Вот так вот было начало их ученичества. Если бы Христос просто сказал, где Он живет, возможно, они бы и не стали Его учениками. Но Он пригласил их в общение, и они пробыли у Него день тот. Они заинтересовались этой личностью. Они потом пошли, один из них находит своего брата Симона и привел его к Иисусу. Братья и сестры, Господь желает иметь общение с нами. Однажды один человек, которого звали Закхей, у него было одно скромное желание видеть Иисуса Христа. Друзья, он желал иметь с ним общение или нет? Я не думаю, что это была его цель. У него было просто скромное желание увидеть Иисуса Христа. Ну, возможно, даже просто как какую-нибудь известную уже в то время личность. И для того, чтобы увидеть Иисуса Христа, он залез на дерево, потому что был маленького роста. Иисус Христос подходит к дереву и говорит, «Закхей, слезай скорее, ибо сегодня мне надо быть у тебя в доме». Опять инициатива Иисуса Христа. Если бы Христос не пригласил Закхея, а просто прошел мимо, возможно, Закхей не последовал бы за ним. «Закхей, слезай скорее, сегодня мне надо быть у тебя в доме». Братья и сестры, Иисус Христос хочет сегодня быть у меня в доме. То есть не завтра, не через месяц. Он сегодня хочет быть у тебя в доме, чтобы иметь с тобою общение. Братья и сестры, Библия говорит, что если мы имеем общение с Ним, то мы все более и более становимся на Него похожи. Дословно библейским текстом так написано, «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, От славы в славу, как от Господня Духа. Я думаю, что каждый нормальный христианин хотел бы быть похожим на Иисуса Христа. Для того, чтобы быть похожим на Него, необходимо иметь с Ним общение. Чем больше мы общаемся с Иисусом Христом, тем больше мы будем на Него похожи. У меня есть одна знакомая учительница, которая рассказала такую маленькую историю. Она говорит, однажды ко мне пришла одна родительница, мать одной девочки, чтобы побеседовать о том, как учится ее дочь. И говорит, вот мы сидим, беседуем, и я смотрю на нее и говорю, вы знаете, как удивительно ваша дочь на вас похожа. Она улыбнулась, потом помолчала и говорит, а вы знаете, она мне не родная, я ее с детского дома взяла. И эта учительница говорит, и я очень удивилась. Не родная дочь, но как удивительно похожа на маму. Хотя и не родную. Отчего такое бывает? Друзья, такое бывает от общения. От общения. Возможно, едва заметное подражание чему-либо. Какое-то поведение. И даже черты лица начинают передавать тех людей, кого мы любим и с кем общаемся. Я с одним братом в Грузии прожил несколько лет. Мы вместе трудились, ездили. Потом я снова уехал в Краснодарский край, где раньше жил. А потом через несколько лет этот брат приехал в нашу церковь. Пожили мы вместе снова в нашей церкви. Потом он поехал по церквям нашего Краснодарского края. И вы знаете, друзья, приезжаю я после него в одну церковь. А у меня спрашивает, один брат подходит и спрашивает, слушай, брат твой приезжал? Я говорю, какой брат? Ну, твой брат, родной, наверное. Да нет, говорю, не приезжал мой брат. Ну как? Вот так, 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 его зовут вот так. Да нет у меня такого брата. Ой, вы знаете, как он удивительно на вас похож. И улыбается так, и руки жестикулирует. И вообще, ну, поговорил я с братом, другая сестра подходит. Говорит, брат ваш был у нас. Да нет, говорю, не было брата. Ну как же не было? Вот позавчера был ваш брат. Да нет, не было. Надо же, как удивительно на вас похож. И несколько человек подходили. Братья и сестры, я думаю, что общение, если наши сердца льнут друг к другу, общение создает эту похожесть. Эту похожесть. Поэтому, если мы желаем, чтобы быть похожими на Иисуса Христа, мы должны позаботиться о том, чтобы больше и больше с Ним иметь общение. Поэтому, друзья, Иисус Христос и сказал, что должно всегда молиться и не унывать. И еще написано, итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Друзья, пусть Господь благословит, чтобы мы всегда стремились в общение с нашим Господом. Друзья, зачем еще необходимо молиться? В послании к Ефесянам написано, что каждый христианин должен облечься во всеоружие Божие. Он должен припоясать чресла свои истиною. Он должен взять в руки меч духовный, который есть Слово Божие. Он должен одеться в броню праведности. Он должен одеть шлем спасения и взять щит веры. И ноги обуть в готовность благовествовать мир. Друзья, и там есть еще оружие, которое отмечает апостол Павел в этом послании. И всякой молитвой молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Братья и сестры, и здесь подчеркивается мысль, что должно всегда молиться со всяким постоянством, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством. Братья и сестры, молитва – это оружие в борьбе с лукавым. Молитва – это оружие в борьбе с силами тьмы. Молитва – это оружие в борьбе с грехом. Однажды, когда Иисус Христос с учениками спустился с горы, Он увидел толпу людей, и один человек подбегает к Нему и говорит, «Учитель, я привел к Тебе сына моего, он в новолуние тяжко страдает и беснуется. Я приводил его к ученикам Твоим, но они ничего не смогли сделать. Итак, если что можешь, помоги нам». Когда бес был изгнан, ученики наедине спросили у Иисуса Христа, «Учитель, скажи, а почему мы не могли изгнать беса?» А Иисус Христос сказал, «Этот род выходит не иначе, как от молитвы и поста». Братья и сестры, молитва – это оружие в борьбе с лукавым и с силами тьмы. Однажды семь сыновей иудейского первосвященника Скевы, они решили изгнать беса. Они повелели, как будто правильно, как это делали апостолы и Иисус Христос. Они сказали: именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует, дух нечистый, выйди из этого человека. А дух нечистый не вышел. Но наоборот, он одержал над ними такую силу, что они, ноги и избитые, едва убежали. Друзья, молитва – это оружие. Если хочешь побеждать грех – молись. Если хочешь побеждать лукавого – молись. Если у тебя не хватает силы – молись с постом. Когда Иисус Христос вышел на служение, то Библия говорит так, что Дух Святой возвел Его в пустыню для искушения от дьявола. Я думаю, что Иисус Христос знал, для чего Он находится в пустыне. Для искушения от дьявола. Предстоит битва, и в этой битве надо победить. И Библия говорит, что Иисус Христос 40 дней был в молитве и посте. И лукавый приступал к Нему с различными искушениями. Искушения были очень большие, но Иисус Христос одержал победу. У Него была достаточно хорошая молитвенная подготовка, и победа была одержана. Братья и сестры, мы сегодня вспоминаем страдания Иисуса Христа, которые начались с начала Его земной жизни. И особенно сильные, друзья, кульминация этих страданий была в Гефсимании и на кресте. И Библия говорит: «И находясь в борении, прилежно молился». Находясь в борении, прилежно молился. Друзья, битва была очень серьезная, очень сложная. И поэтому Иисус Христос не просто молился, а прилежно молился. И даже учеников своих попросил: «Побудьте со мною и бодрствуйте в молитве». Он нуждался в молитвенной поддержке. Совсем не случайно, братья и сестры, когда предстоит схватка с силами тьмы, я в вашей церкви уже не один раз слышал: «Братья и сестры, побудьте, пожалуйста, в молитве и посте, чтобы нам одержать победу». И очень хорошо, что многие из нас откликались на эту просьбу и на этот призыв. Дорогие братья и сестры, когда у вас бывают очень сильные искушения, мы должны стараться прилежно молиться. И, может быть, не только мы, но попросить наших друзей: «Помолитесь со мною и пободрствуйте. У меня серьезное искушение, мне очень трудно». Друзья, победу можно одержать только молитвой. Один человек по имени Даниил, его бросили в львиный ров для того, чтобы его растерзали львы. И вот когда наутро царь посмотрел в ров, он увидел Даниил целый и невредимый. И львы вокруг него, и львы его не тронули. Братья и сестры, это тоже битва. Это тоже битва. И не просто с силами тьмы. Здесь были живые звери и голодные звери, которые должны были растерзать этого человека. Но они никакого вреда ему не причинили. Почему? Братья и сестры, потому что Даниил молился. Когда был издан указ, запрещающий молиться, Даниил приходил домой, открывал окна в сторону Иерусалима и становился на колени и молился. Мне представляется, друзья, чтобы он не согрешил, если бы он закрыл окна и шторки задвинул и молился. И я думаю, что все равно Бог бы его услышал или, скажем, спустился бы в подвал и поплотнее закрылся. Но он знал, что за ним следят, что подсматривают. Он знал указ. Он знал, что указ, как закон Медян и Персов, не будет нарушен. И его точно бросят в львиный ров. И он все равно 3 раза в день открывал окна и молился на коленях. И поэтому, когда день испытания, час сильного искушения наступил, друзья, была одержана победа. Молитва нужна для того, чтобы быть победителем. Братья и сестры, и последнее, почему должно всегда молиться, это молитва формирует духовных работников. Иисус Христос ученикам сказал: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою». Друзья, здесь как будто что-то не совсем так нам кажется. Иисус Христос готовил 12 учеников, чтобы они понесли Евангелие в мир. А теперь Он говорит: молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей. Нам кажется, правильно было бы сказать: молитесь, чтобы Он вас послал. чтобы он выслал делателей. Друзья, и они молились. И Господь именно их и послал. Потому что для того, чтобы нести Евангелие в мир, нужна была молитвенная подготовка. Друзья, если я желаю быть работником в винограднике Иисуса Христа, я должен молиться. Однажды христианину, рабу Божьему Анании, явился Господь и сказал: «Анания, пойди на такую-то улицу в Дамаске. Там находится Саул Тарсянин. Возложи на него руки, чтобы он прозрел и исполнился Святого Духа». Анания говорит: «Господи, он же святых Твоих влачил, предавал в темницу и на смерть. Как же теперь идти над ним молиться?» А Господь говорит: «Анания, иди. Он теперь молится». Он теперь молится. Братья и сестры, когда слепой Савл пришел в Дамаск, он молился. И Господь его сделал апостолом. Друзья, но мне очень нравится эта замечательная характеристика вот этого христианина, который только начал свою христианскую жизнь. Он теперь молится. Начало его служения было с молитвы. В одном городе однажды, это еще в годы гонений, ко мне подошла одна сестра и говорит: «Брат Коля, сделайте, что вас попрошу. Пожалуйста». Она говорит: «Вы не могли бы мне помочь устроиться, трудиться в издательство «Христианин»?» Я улыбнулся, говорю ей: «Хорошее у тебя желание. Ты молись. А когда мы с тобой встретимся в следующий раз, мы побеседуем». Я с ней не виделся целый год. Через год встретился. Она у меня спрашивает: «Ну как, вы договорились?» А я у нее спрашиваю: «А ты молилась?» Она говорит: «А что толку молиться, если вы мне не поможете?» «Нет, — говорю, — если ты хочешь трудиться, то нужно молиться. Нужно молиться». Братья и сестры, мы сейчас рассмотрели вот эти три аспекта, для чего нужно всегда молиться и не унывать. Во-первых, молитва создает общение. Если мы молимся, мы становимся все более и более похожи на Иисуса Христа. Во-вторых, молитва – это оружие в борьбе с дьяволом и с грехом. Если мы будем лучше молиться, мы будем больше и чаще побеждать. И в-третьих, друзья, хочешь трудиться в винограднике Христа, трудиться успешно и плоды приносить – молись. Пусть и твоя характеристика будет, как характеристика Савлу. Он теперь молится. Он теперь молится. Друзья, но в заключение здесь Иисус Христос сказал, что должно всегда молиться и не унывать. А почему не унывать? Причем здесь не унывать? Братья и сестры, не унывать потому, что Господь не всегда может послать ответ на молитву сразу. У Господа бывают свои сроки. Я молюсь, и мне хочется, чтобы Господь ответил сегодня. А Господь хочет ответить мне завтра. В одной семье заболел человек, звали его Лазарь. Его родные сестры послали к Иисусу Христу сказать, чтобы он пришел, потому что Лазарь, которого он любит, болен. А Иисус Христос пришел не сразу, а пришел попозже. И все думали, что он опоздал, потому что Лазарь уже умер. Друзья, а Иисус Христос не опоздал. Хотя женщины его немножко укоряли: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». А Христос говорит: «Если будешь веровать, увидишь славу Божию». Дорогой друг, возможно, и ты уже молишься не один день, а может быть, не один год. Пусть не скудеет твоя вера. Иисус Христос тебе сегодня говорит, что должно всегда молиться и не унывать. Не унывай. У Него свои сроки, и Он пошлет ответ на твою молитву. Когда я вступил в брак, с первых дней нашей совместной жизни я обнаружил, моя жена каждый день молилась за свою маму. У нее были неверующие родители и вели, я бы сказал, такой совсем-совсем плохой образ жизни. И жена каждый день молилась за свою мать. Прошло несколько лет. Конечно, я поддерживал ее в молитве. Прошло несколько лет, но по внешним признакам жизни совсем не было похоже, что ее мама скоро станет христианкой. Они жили все хуже и хуже, и все глубже и глубже погружались в грязь этого мира. Я через 5 лет примерно у нее спросил: «Ты все-таки веришь, что твоя мама уверует?» Она говорит, конечно, Боже, Бог же слышит. Примерно через 15 лет как-то неожиданно я обнаружил, что как будто она уже не молится вслух за маму. Я говорю, ты, наверное, веру потеряла? Она говорит, нет. Я все равно молюсь каждый день, только не при всех. Потому что дети слышат, что мама молится за бабушку, а бабушка все грешит и грешит и грешит. Она говорит, я боюсь, чтобы вера детей не разрушилась. А я все равно каждый день молюсь наедине, чтобы Господь обратил мою маму к себе. Братья и сестры, ее мама умерла примерно полгода назад. Но она умерла христианкой, членом церкви. Дочь за свою маму молилась больше 20 лет, а точнее 22 года. Она каждый день просила, чтобы мама ее уверовала. И Бог ответил на молитву, просто у него свои сроки. И теперь мы верим, что когда мы на небе будем, мы с ней встретимся. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас всех и положит на сердце вот это слово, которое я прочитал сейчас. Это не мое слово, это слово самого Иисуса Христа, Сына Божия. Это Он сказал, что должно всегда молиться и не унывать. Нет, Он не похож на судью неправедного. Судья неправедный не любил эту женщину, но наш Господь любит нас. И Он вникает в наши нужды, Он вникает в наши проблемы, и Он нас слышит, и Он хочет нам помочь, и поможет. Только чтобы не скудела вера наша. Аминь. Склонимся и помолимся.